Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, журналист, обозреватель портала «Православие и мир» Ксения Кириллова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ксения, я знаю, что недавно вы побывали в Сербии, и надо сказать, что для многих наших радиослушателей это большая боль уже много лет, и многие не перестают следить за ситуацией, хотя в последнее время меньше стали об этом говорить, и информации меньше стало поступать. Вот, пожалуйста, из первых рук расскажите нам о том, что вы видели, что вы узнали.
Вообще впечатление, я была, к сожалению, только в Белграде, но удалось пообщаться с замечательными совершенно сербскими людьми, настоящими сербскими патриотами, людьми очень глубоко верующими, которые в том числе занимаются очень серьезной проблемой Косово. Поэтому, соответственно, и буквально из первых рук удалось узнать о Косово. Вот, хотя сама, к сожалению, не побывала там. И вообще Сербия производит впечатление двойственное. С одной стороны, действительно, появляется какая-то радость, большая, очень глубокая радость от того, что видишь по-настоящему живую, действительно сильную веру. Вот здесь у нас, в России, такую веру встретить можно очень редко. Может быть, причина в том, что Сербия действительно практически не прерывала, да, свою православную традицию, в отличие вот от нашего Советского Союза, несмотря на то, что в Сербии тоже там коммунизм, да, но все-таки таких гонений на веру не было. Может быть, в том, что они постоянно соприкасаются с живыми примерами мученичества. Косово, а оно от Белграда по российским меркам, по российским расстояниям совсем рядом. Там, в принципе, все в пределах нескольких часов езды, там все недалеко. Там буквально каждый день до сих пор гибнут люди. Гибнут именно за то, что они сербы, за свою православную веру. Там до сих пор разрушаются храмы, но подробнее, наверное, остановимся на Косово. И поэтому люди живут в атмосфере вот сейчас, на данный момент, мученических смертей, непрекращающихся. И такая встреча с живым, гонимым христианством, действительно чем-то напоминающим христианство первых веков, действительно совершенно какой-то вот удивительных людей. Здесь и славянское гостеприимство, радушие, их неподдельная любовь к русским, в чем-то наивность. Иногда кажется, что сербы, взрослые люди, наивны как дети. Они настолько свято верят в Россию, в помощь русских, они идеализируют нашу страну. Это видно. То есть, например, к нашим властям мы относимся сами намного критичнее, чем сербы. Но, тем не менее, вот при вот этой кажущейся наивности они сохранили те качества, детские качества, которые приближают вообще человека и к Богу, и к святости, которые мы, например, утратили. То есть они способны видеть Божью волю и Божью любовь вот в этой пучине страданий. Они каким-то образом чувствуют вот духовные законы этого мира, где действительно слезинка грешника превыше всех даров, где капля человечности каким-то удивительным образом может оказаться сильнее всего зла, что есть в мире. Для них вот слово поддержки от нас, там, вот любого вообще вот русского человека, который просто приехал и морально их как-то поддержал, для них это настоящее счастье. Для нас вроде бы мелочь, но приехали, да, искренне сказали пару слов. Взрослые люди слушают эти слова со слезами. То есть они в каком-то мельчайшем проявлении человечности способны видеть такую глубину, которую мы, например, видеть уже разучились. Это люди, для которых их святыни не просто какой-то ритуальный объект, как, к сожалению, для некоторых, да, наших прихожан, которые, я не говорю про сознательных верующих, я говорю вот именно про проблему номинальных христиан, когда начинается так называемая охота и собирательство, да, охота за разными иконками, святынями, усиленные паломничества, когда люди просто пытаются каким-то образом решить свои проблемы. У одного святого попросить денег, у другого семейного счастья, у третьего еще что-то, а где-то просто похвастаться, что мы там были. Там такого отношения вообще нет. Для Сербии история, их история, это что-то совершенно живое, не прекращающееся ни на миг, продолжающееся сейчас. Это то, ради чего стоит пожертвовать всеми земными благами. То есть, например, защищая то же самое Косово, которое они считают сердцем Сербии, так, это действительно сосредоточение всех сербских святынь, они готовы там идти на митинги, общем, отказаться от таких вот там всех благ, связанных с вступлением в единую Европу, в Евросоюз, да, в какие-то интеграционные процессы. Их вообще не волнует, вот, что будет со страной, с отношением так называемого мирового сообщества к их стране, хотя они живут где-нибудь в благополучном Белграде, а не в Косово, да?
Это какая-то часть сербов или в основном все?
Ну, то вот есть... мне кажется, большинство.
Большинство, да.
Всё-таки в том, что касается... Вот мне, например, кажется, вот откажутся ли, например, москвичи от части хотя бы благ, связанных, да, вот со столичным положением, вот, с московским, ради какой-то области, какого-то региона России, который вот надо защищать. Будет им интересно вообще, что там где-то происходит или нет. А сербы действительно бьются за Косово так, как будто вот это... Вот именно за косовские святыни, и видно, что для них эти святыни дороже всех мирских благ. Это поразительно.
Ну, а как они рассуждают, почему они потеряли Косово?
Здесь вообще очень трудно, конечно, найти причины. Дело в том, что все-таки сербы относятся к нынешнему правительству как к правительству оккупационному. Немножечко напомним историю. Слободана Милошевича обвиняли в геноциде косовских албанцев еще в 99-м году. Вообще, даже ранее 99-го. На самом деле ситуация была аналогична нашей ситуации в Чечне. То есть существовала некая бандитская группировка, называемая ОАК, так называемая освободительная армия Косово, и которая творила примерно то же самое, что нынешние чеченские террористы. Например, сегодняшний глава самопровозглашенной Косовской республики, есть информация, что он поднялся как раз на торговле органами и на этом сколотил свои первые капиталы. Наверное, Милошевич проблему с косовскими бандитами, при этом я подчеркиваю, я не называю бандитами именно албанское население, я называю конкретных боевиков, которые действительно вырезали сербские деревни, которые занимались терактами. Вот эти бандиты, террористы, вот, сравнимые действительно вот с нашими кавказскими террористами, Милошевич, наверное, эту проблему бы решил. Но, как мы помним, начались бомбардировки Сербии. Я, кстати, говорила с сербами, они до сих пор помнят эту трагедию. Несколько тысяч человек погибло, были уничтожены гражданские объекты, больницы, телецентр. Кстати, здание телецентра восстановлено лишь частично. То есть до сих пор в память об этой трагедии осталась часть здания совершенно не отреставрированной. Там прямо видно, снесена лицевая стена полностью, видны перегородки этажей, ну, как открытая коробка, да, вот это здание, перегородки этажей, болтающиеся куски двери, там где-то осыпавшийся цемент, то есть вот оно разбомбленное здание, вскрытое вот такое. Под ним стоит могильный камень с надписью «За что?» и с именами погибших, а рядом Троицкий храм, это как раз подворье московского патриархата. Я разговаривала со священником, с отцом Виталием Тарасевым. Кстати, очень интересный батюшка. Он уже в третьем поколении живет в Сербии, то есть это из белоэмигрантской семьи священник. Вот. И он рассказывал, он служил там тогда же, в 99-м, в этом храме, что от взрыва полностью снесло крышу, ну не то, что снесло крышу, но в 27 местах ее пробило. То есть храм был очень сильно разрушен, и выбило, естественно, все окна, покосился полностью каркас весь, остов храма, и служили полтора года на улице, потому что просто боялись, что крыша может рухнуть. Пока уже всеми силами, как говорится, всем миром, да еще и при помощи России, при помощи московского патриархата не восстановили уже этот храм. Вот, то есть вот эти бомбардировки, а затем в Сербии происходит первая в новейшей истории оранжевая революция. Возникает студенческое движение «Отпор», обильно финансируемое из-за рубежа. И свергает Слободана Милошевича. Как мы знаем, в гаагской тюрьме он умер, даже не дожив до суда. Тогда к власти приходит Борис Тадич, бывший министр обороны Сербии. Так вот, сербы рассказали мне, что он с американским послом прошел по всем стратегическим объектам бывшей Югославии. Она тогда в себя включала Сербию и Черногорию. И посол прямо указывал, какие объекты, какие там военные базы, да, какую часть вооружений нужно уничтожить. Указания посла были выполнены. По подсчетам военных, сейчас Сербия лишилась 80% своего военного потенциала. Вот какое правительство пришло после свержения Милошевича. Соответственно, сами сербы говорят, что эти люди пришли на крыльях натовских самолетов. Поэтому, наверное, можно не удивляться тому, что происходит в отношении Косово. Новый президент Сербии Николич пошел еще дальше. Я приехал как раз в горячее время в Белград. 19 апреля была подписана резолюция между нынешним правительством Сербии и как раз правительством Косово, в результате которой Сербия упраздняет все свои органы власти на территории Косово. То есть практически признает полностью независимость Косово. И вот здесь, мне кажется, надо немножечко перевести проблему на русский язык. Потому что я понимаю, что за сербов большинству действительно больно, но я сама в том числе до поездки туда плохо представляла вообще, что такое Косово и в чем проблема ситуации. Вот надо просто представить, что наше правительство подписывает договор с кем-нибудь, по-моему, Шамиль Басаев, да, в 95-м он захватывал Буденновскую больницу, или там Салман Радуев, у нас много, к сожалению, известных террористов, подписывает договор о том, что признает самопровозглашенную республику Ичкерию, но не на территории Чечни, которая все-таки исторически окраина России, а где-нибудь в районе Золотого Кольца, например, Ярославля, Суздаля или какого-нибудь такого Пскова, там, любого такого города где-то в центральной России. Дело в том, что в Косово самое большое количество православных святынь на квадратный метр в мире, не только в Сербии. Косовская история – это древнейшая история, то есть там больше всего родилось вообще православных святых, различных святителей и мучеников. Я уж про современных новомучеников не говорю, просто никто не знает это количество. Косовскую битву, знаменитую на Косовском поле, от нашей Куликовской битвы по времени отделяет 9 лет. И история Косовской битвы тоже очень похожа на нашу, российскую. Тоже князь, который возглавил тогда войско, сербское войско, был канонизирован впоследствии сербской церковью. То есть вы можете представить себе, как, насколько древняя история Косово с нашего Куликовского поля еще и раньше. Это просто одна из таких вот ярких вех, да? То есть вот это исконно сербская земля. Это, я говорю, где вот у нас находится Куликовское поле? Вот там примерно создает, предположим, Басаев свою Ичкерию. При том, что в Косово нет сербского дома, не обнесенного колючей проволокой. Потому что если человек выходит за пределы этой колючей проволоки, его вообще могут бесконтрольно убить на улице, никто за это не ответит. Но колючая проволока не спасет, если решат вырезать всю деревню. А бывает, что вырезают полностью этнически вот все сербские деревни. Ну, конкретную деревню взяли и зачистили. Этническая чистка. Вот.
Я не знаю, это продолжают там жить?
Ну, они, во-первых, очень не хотят действительно покидать свою землю. Нет, скажем так, конечно, за эти годы был велик поток беженцев из Косово. Вот, конечно, такой произвол творится все-таки не во всем Косово и Метохии. Например, есть все-таки компактные поселения сербов. Например, на севере 4 общины, они еще сохраняют какое-то местное самоуправление, чисто сербские общины. И они каким-то образом еще пытаются держаться, просто потому что они держатся вместе достаточно компактно. Вот, и, конечно, оставлять Косово, предавать свои святыни немыслимо. Они готовы держаться до конца, но им тоже очень тяжело. Даже в этих компактных сербских поселениях. Вот. Там вообще это исконно сербский край. Уехать всем, но это действительно немыслимо. Там даже сейчас до сих пор осталось около 200 тысяч сербов. Трудно представить, сколько их было в 2000-м, 14 лет назад, да? 13 лет назад. Во время погромов, организованных албанскими бандитами против сербов, в 2004 году погибло несколько тысяч человек. Это реальные смерти, и люди до сих пор остаются там жить, да, действительно. Разрушаются до сих пор сербские храмы, около 150 храмов было разрушено, сербские кладбища, могилы. Более того, в Косово теперь находится, начиная тоже там с 99-го года, натовская военная база «Бонстил». Натовские так называемые миротворцы, естественно, этот геноцид не прекращают и даже поощряют. Более того, под прикрытием албанских бандитов и натовских войск в Косово налажен мощнейший наркотрафик, а также торговля органами. 4000 человек за эти годы пропало без вести. И у сербов есть весомые основания подозревать, что именно они стали жертвой торговли органами, потому что в любом случае, в случае просто бесконтрольных убийств на улице или этнических зачисток деревень, по крайней мере, были видны трупы людей, всегда было видно, где они. Здесь нет даже тел. Люди просто исчезли бесследно. Куда могли исчезнуть люди? Здесь варианта два, либо работорговля, либо торговля органами. Я говорю, на месте, которое действительно является сердцем Сербии, с которого зародилась сербская история, христианство в Сербии, сербские святыни. Вот именно поэтому сербы действительно горой стоят за эту землю. Ну и также, в общем-то, они рассказывают, что ничего хорошего балканская свобода, в общем-то, не принесла после этой революции, так называемой 2000 года. А сербы говорят, что было разрушено в значительной степени сельское хозяйство, а в Сербии действительно земля золотая, просто чудесный климат, но это Балканы. Я была там в конце апреля, там уже было за 30. То есть там все цвело, там одуванчики из желтых уже превращались в белые, про зелень я вообще не говорю. Казалось, что там палка зацветет, если ее в нужное место воткнуть. Действительно благодатный край. Если дальше Черногория, но вот, к сожалению, сейчас Сербия не имеет выхода к морю. Черногория — это вообще выход к Адриатике, это побережье Адриатического моря. Там действительно чудесный климат. А тем не менее, сейчас сербских продуктов гораздо меньше на рынках, появляются гораздо более дорогие западные. Вот. А, например, на Слободана Милошевича в течение 10 лет были наложены санкции экономические со стороны Европы, и практически Сербия вынуждена была обходиться собственным производством, собственным сельским хозяйством. Говорят, никто не голодал, продуктов хватало. Сейчас нет никаких санкций, продуктов нет. Конечно, европейский кризис не обошел их стороной. Тяжело с работой. В Белграде еще неплохо, а в других городах вообще достаточно тяжело найти работу. Ну, не такие уж высокие зарплаты. То есть я не скажу, что Сербия процветает именно экономически. Более того, очень интересные плакаты я видела на остановочных комплексах. Все равно языки похожи, можно все прочитать, особенно когда пишут кириллицей. И там написано, что, например, за год в Сербии было украдено 350 медицинских аппаратов. Или там коррупция, и там заголовок, коррупция в Сербии, там 350 школ и 3500 медицинских аппаратов, значит. Вот. То есть, собственно, коррупция тоже никуда не делась. Вот почему-то есть такая вот иллюзия, да, что давайте устроим революцию, и коррупция исчезнет. Но вот революция прошла, прошло еще 13 лет, и она, но единственная разница, что новое правительство ворует вполне себе гласно. На каждом остановочном комплексе можно прочитать, сколько именно. Ну, то есть вот здесь уже анекдотичная ситуация, но тем не менее.
Учитывая то, что революция принесла море крови, наверное, сербы очень рады за нас, что в нашей стране, по крайней мере, оппозиции не удалось...
Очень рад. Более того, они очень просят, буквально умоляют и убеждают учесть наш урок. То есть они прямо говорят, что вот их судьба должна стать уроком для России. Тем более, что очень интересный тоже момент. В Сербии ведь прошел по центральным улицам Белграда гей-парад. А тут надо опять понять, что такое Сербия. Все-таки наша Россия, при том, что это исконно православная страна, сейчас, к сожалению, в массе своей секулярна. Ну, по крайней мере, да, мы видели, что большинство горожан было против восстановления храма Святой Екатерины, да, что у нас какие-то мощные
протесты.
Ну, уж,
по крайней мере, гей-парад точно, наверное.
Вот, то есть...
Не так, как грузины,
да,
жестко, но...
У нас все-таки более
так.
Секулярная страна, и то у нас... Ведь большинство народа поднимется против гей-парада, конечно. Вы представляете, в православной Сербии, где уровень религиозности на порядок выше, это какой плевок в лицо вообще сербам провести этот гей-парад? Более того, нынешний президент Николич превзошел своего предшественника Тадича, сказав, что если бы гей-парад был сорван, он бы сам возглавил колонну. А лидер вот этих вот геев в Сербии прямо говорит в публичных выступлениях, что он ненавидит христианство и своих взглядов скрывать не собирается, и сам готов уничтожать христианские святыни, причем чем древнее, тем лучше. И вот этих людей готов был возглавить колонну этого шествия, готов был возглавить президент Сербии.
Как они выбирают?
А тут очень интересно произошло, то есть, как мне рассказывали, я тут, конечно, понятно, что говорю чужих слов, но как мне объясняли, поскольку Тадича, конечно, сильно не любили, как знатовского ставленника, да, как дитя вот этих бомбардировок, можно сказать, Николич шел в оппозиции к Тадичу и щедро использовал в своей предвыборной кампании патриотическую риторику, не стесняясь. Вот, то есть, все были уверены, что это как раз некая более патриотическая альтернатива Тадичу, они действительно... очень устали от нового вот этого либерального правительства, они очень хотели бы увидеть власть патриотов, и на Николича возлагались очень большие надежды. Однако, когда Николич пришел к власти, он настолько как бы не стеснялся, что даже не, ничего нужно даже для вида повторять вот какие-то лозунги, которые использовала во время своей предвыборной программы. А почему, например, на митингах у правительства, да, у здания парламента, у здания сербского парламента в Белграде, чаще всего слышалось слово «издая»? По-сербски «предательство». «Издать» — это «предать». То есть предательство и в отношении Косово, естественно, это соглашение сербы считают самым настоящим предательством Косово. Ну и именно вот такое получить от президента Николича, в которого до выборов всех бы очень верили. То есть это классический обман, простой и совершенно беспардонный.
Ну, когда-нибудь срок Николича закончится?
Другой вопрос, что, по сути, сейчас оппозиция там обезглавлена. То есть, а кто будет альтернативой? Надеялись на Николича. Оказалось, вот так вот. Есть сербская радикальная партия, но это, опять же, видимо, слишком радикальный вариант, похоже чем-то на нашего Жириновского, который не получит массовой поддержки. То есть, вот опять же, главное, чтобы нашлась достойная фигура. В основном сейчас патриотически настроенные сербы как-то вот надеются, что такие люди могут найти среди лидеров именно косовских сербских общин. Тех, кто действительно выстрадал и кто, ну, как бы, личным примером может показать, что он достойный человек. Я очень надеюсь, что к окончанию срока Николича такие люди появятся, созреют. И что все-таки они законным путем, без потрясения революции, потому что революции бедным сербам, я думаю, тоже хватило, все-таки придут к власти. Что это должно вызреть в Сербии?
Значит, православие является альтернативой тому, что происходит. То есть те, кто пришел к власти, вот эти либералы, садомиты и так
меня
далее.
Меня очень порадовало, да, что представители церкви...
Они прямо показывают, что православие им...
Да, представители церкви были на одном из митингов по поводу Косово. Сейчас эти митинги идут очень часто. Я говорю, только-только 19 апреля была принята декларация. Поэтому народ еще очень, так сказать, вот шокирован этим, очень на подъеме. И митинги идут, ну, довольно часто, раз в несколько недель. То есть страна бурлит. Мне удалось побывать на одном из таких митингов. Там даже утром буднего дня... пятницу, не выходные. Было несколько тысяч человек, и самое поразительное, что было за 30 градусов, то есть так 33, очень жарко, ну, полдень практически, да, началось в 10 утра, и до самого жаркого времени, часа 4, народ не расходился, только пребывал и пребывал. Там действительно было очень жарко стоять просто.
Россия никак не может сейчас повлиять?
Беда в том, что тут очень сложная ситуация. Россия, нынешнее правительство изображает, конечно, всячески пытается поддерживать хорошие дипломатические отношения с Россией. Ну, что, в принципе, им удается, потому что формально же с Россией они не ссорились ни по какому поводу. А Россия, как страна, как государство, не может поддерживать отношения с, скажем так, с протестным движением в обход официального правительства. Нам же не нравится, когда с нашими оппозиционерами поддерживают отношения американское посольство, да? Вот. Что здесь может сделать Россия как государство? Россия может решать все отношения только с правительством Сербии, а вы же понимаете, какое там правительство. Потому что двойственная ситуация. То же самое я слышала в одном монастыре, когда кто-то, всячески поддерживая в этом монастыре вот тоже сбор подписей в защиту Косово, тем не менее настоятель предостерег, что церковь не может устраивать революцию. И в этом действительно, с одной стороны, может быть слабое место, а с другой стороны, огромная сила добра. Оно не может действовать теми же методами, что и зло. Вот в чем загвоздка. То есть когда-то в Сербии за деньги была устроена революция, да еще и когда страна была ослаблена бомбардировками, когда народ действительно поднялся против Милошевича просто вот после ужаса бомбежек, потому что пропаганде западной во многом удалось развернуть народное сознание, и людей тоже можно понять. Они исходили из логики «нас из-за него бомбили». Вот он не договорился, а из-за него нас бомбили. У меня мать из-за него погибла, да, под бомбардировками. Вы же понимаете, под каким соусом это все? Ни он бы, ни его бы политика нас бы не бомбили. Ведь это же вполне естественная человеческая реакция. А если его не уберут, может, нас снова начнут бомбить, да? То есть вот так ведь люди рассуждают, обыватели. На этой волне совершенно бессовестным просто влиянием извне действительно была просто извне сделана революция. Переворот. Самый настоящий вот этот вот переворот по теории Шарпа. Мы не можем так действовать, церковь не может так действовать. Но я думаю, что люди, обычные люди, конечно, безусловно, должны проявлять какую-то свою солидарность с сербами и с косовскими сербами. Потому что, я еще раз говорю, надо понять. Меня часто спрашивают, ну а зачем им это в общем, ну чем им это поможет? Понимаете, поможет. Я видела этих людей, у них такое восприятие. Это люди, которые чувствуют духовную реальность тоньше, чем мы. Они любое проявление добра ценят. Это мы разучились ценить. Поможет. Замечательная девушка, я думаю, ее многие в нашей епархии знают, Лада или в крещении Мария Маша Панишева, проводила выставку. Замечательную вещь устроила, детских рисунков. Маша договорилась с сербами, и школьники, обычные, простые наши, уральские школьники, рисовали какие-то рисунки для детей Косово, еще и Цхинвала Маша, еще Цхинвала хватило в этом своем проекте. Вот, для детей Косово и Цхинвала тогда рисовали какие-то картинки. Ну, конечно, и писали письма, вот, но письма от картинок лучше отделять, потому что письма переводятся, вот, чтобы перевод писем не затронул, да, вот картинку саму, чтобы она осталась нетронутой. Какие-то рисунки. И все это незнакомому другу, то есть вот просто кому-то, с кем они вот бы хотели переписываться, пусть они даже не знают этого человека. И организовывали перевод, привозили эти выставки в Косово, и эти дети, они писали ответные письма, зарождалась дружба. В домах, которые обнесены колючей проволокой, в анклавах, для детей получить такое письмо, это было самым настоящим счастьем. Я же говорю, они это все слушают со слезами. Вот я, мне довелось просто чудом, вот очень благодарна Ранка Гайковичу, Гойкович, его сербский публицист, которого пригласили как раз во время моего пребывания в Сербии выступить после службы в монастыре в Сланцах. И он вытянул туда меня. Я все не понимала, в каком качестве вообще, зачем мне выступать, я вот, вроде как бы обычный человек. Ну, вот просто потому, что люди хотят слышать пару слов о поддержке от России. А у меня действительно сложилась совершенно, можно сказать, случайно вот такая трогательная история. Я Сербию любила заочно с 14 лет, как раз с 99-го времени, с того момента, как их бомбили. Я сама тогда была 14-летней школьницей. Я безумно хотела туда попасть и как-то их поддержать. Ну, как я могла, в школе училась девчонка 14 лет. Вот. Я помню, что у меня был какой-то тогда стих детский. Я его, слава богу, уже забыла, чтобы не позориться. Вот, потому что поэта в 14 лет хороший стих не напишешь. Но там какие-то были слова, зазвучавший со всех сторон, вестник мира, пришедший свыше, колокольный раздался звон в разбомбленных руинах Ниша. Ниш — это второе по величине город Югославии. Вот. И в каком-то смысле это их бомбардировки, эта ситуация меня, ну, можно сказать, спасла. Потому что, во-первых, я впервые вообще... Колокольный звон у меня вообще впервые прозвучал в стихотворении. Я тогда была еще даже не крещенная. Я просто прочитала в газете, что звонили действительно колокола, вот знаменуя окончание мира в регионе. 10 июня 99 года это произошло. В этот самый день, ровно 14 лет назад, закончились бомбардировки. И... На самом деле, возможно, это меня в чем-то определило. Если не приход к православию, но приход к православию повлияли там потом в будущем еще и другие вещи, то, по крайней мере, вот какое-то чувство патриотизма и солидарности, и мысли о своей стране для поколения Next, для детей 90-х, воспитанных на всем американском, бомбардировки Сербии были поворотным пунктом, они нам сознание перевернули. И я 14 лет ждала, чтобы этим людям сказать спасибо. Потому что их страдания в каком-то смысле пробудили нас. Мы, подростки, тинейджеры, тогда только формировались, и нас это буквально спасло. Тех, кто обратил тогда на это внимание. И когда им все это говоришь, когда говоришь, что... Чтобы они просто помнили, что и в горе, и в радости у них всегда есть Россия, люди плачут. И я, вспоминая Машин проект, я бы, например, может быть, даже такую инициативу предложила, если у кого-то есть дети, вот, да, я понимаю, что сейчас очень трудно воскресные школы собрать. Все занятия закончились в воскресных школах неудачно, вот что лето и до сентября вряд ли это вот как-то получится. Но, может быть, если Ирина будет не против, у кого-то там дети просто тоже нарисуют какие-то письма, рисунки, поделки не стоит, потому что я не знаю, когда ездит ли там до сих пор Маша, но все это дорогостоящие вещи. Я предлагаю проект, который... не требует ни копейки затрат, вот, то есть просто рисуют здесь какие-то рисунки, приносят, например, сюда вот в студию Ирине, родители этих детей, я их просто отфотографирую или отсканирую и высылаю по e-mail своим знакомым сербам, они все равно каждый месяц ездят в Косово, они это все могут распечатать и передать, ничего не надо вести, никаких денег собирать не надо, да? Пусть проявит просто внимание, переслать с помощью современной техники, все можно.
Мы поддерживаем эту инициативу, и действительно, вы можете на Репина 6 на радио приносить свои рисунки своих детей, и если у вас есть возможность, тоже отсканировать и пересылать на e-mail radiovopros@list.ru. Я перешлю все Ксении, и ваши рисунки дойдут до тех, кому они очень нужны.
Спасибо.
Надо сказать, что если на уровне государства мы не можем как-то поддерживать или влиять, то на уровне простых людей, я помню, что наши парни в те годы собирались и просто уезжали
добровольцами,
воевать.
Добровольцами, да.
Наши паломники по возможности бывали в Косово. Я знаю, что и архиереи наши тоже там бывали.
Безусловно.
И паломничеством своим вас поддерживают.
А вы знаете, что сербы до сих пор в храме Святого Савы Сербского показывают икону, которую привез покойный патриарх Алексей II в 99-м, не побоявшись, прилетел в Сербию во время бомбардировок и принес в дар эту икону. Она до сих пор в этом храме самая чтимая у сербов.
А что это за икона?
По-моему, «Мягчение злых сердец».
То есть вот эта поддержка, она все равно как шла, так и идет. И государство пускай ждет, когда оппозиция победит.
Да.
Будем надеяться.
Я тоже очень надеюсь. Это действительно, я приняла участие в этом митинге, и действительно такое чувство, что ты приобщаешься к истории, действительно, к сражению за, к маленькому сражению за Косово. Они еще выдавали значки участникам митинга, вот, к сожалению, с собой не взяла, такой маленький значок с красным цветком, цветок божух. По легенде, он расцвел в Косово на крови погибших воинов. Такой цветок действительно в Косово существует. С этим значком потом ходишь по Сербии. Гораздо больше радости это дает, чем ходить по России с белой лентой. Потому что ты знаешь, за что ты сражаешься.
Все-таки были такие разговоры, или, может быть, они высказывались по поводу того, за что это все произошло? Может быть, где-то отход от веры, может быть, где-то на посулы европейцев и на красивую жизнь потянуло.
Может быть,
что это такое?
Быть.
Чего нам имеет смысл опасаться, может?
Скажем так, сербы стараются не решать за Бога, да, за что. Но у них есть, конечно, какое-то убеждение, что все это промыслительно. Здесь надо отдать должное их смирению, то есть вот какого-то вопроса «за что?» возмущенного у них нет. Они видят в этом какой-то промысел. В каком-то смысле промысел для России. То есть они рады даже тому, что на их примере может пробудиться Россия. И тогда они уже считают, что они пострадали не напрасно. Безусловно, они говорят, что у них уже другой народ, что Сербия уже не та, что вот этот вот западный посол, это тоже есть. Во-первых, воспитано целое поколение уже при новой власти. И те люди, которые хотят там войти в Евросоюз, не забывайте, все-таки территориально это Европа. Они все равно ближе туда. И это тут безвизовая возможность ездить там в Италию, в Испанию. Это все рядом, это все не так дорого. Да? Понятно, что вот это восточная, но Европа. И для человека в Европе рожденного, так или иначе, эти соблазны даже сильнее, чем для нас. То есть, конечно, эти вот все моменты есть. Ну, знаете, вот понятно, что я ведь не видела Сербию всю. Я приехала на неделю, я общалась с людьми, которые все-таки любят русских, с православными, с патриотами. Я видела лучшую часть Сербии. Чтобы видеть ее всю, туда надо либо несколько лет ездить, либо пожить там хотя бы там месяц, да? То же самое, когда как я сейчас представляю Москву и как я ее представляла 7 лет назад, попав первый раз на Москву рождественских чтений, это две разные Москвы совершенно. Учитывая, что я там не жила постоянно, только так периодически приезжала. То есть понятно, что я увидела тогда другую Москву, и сейчас я, наверное, вижу только свой кусочек Сербии. Вот. Они говорят, что люди становятся другими. Но, тем не менее, митинги до сих пор многочисленны. Тем не менее, и священники говорят, что люди все больше и больше приходят и приходят к вере. Даже вот русское подворье, если раньше состояло в основном из эмигрантских семей, то сейчас там и бизнесмены, и кого только нет. То есть некое духовное возрождение в Сербии, оно присутствует. Я видела совершенно поразительный пример. Вот как пример, возможно ли опять же такое в России? Однажды бизнесмен, достаточно состоятельный, сербский, Вейслав, приезжает в паломничество в Россию по монастырям. Пришел человек сознательно к вере, поехал, русского языка толком не знал. Просто с группой паломническое путешествие. И в одном из монастырей где-то Ленинградской области, в том районе, монах его окликает по имени. Вейслав ничего понять не может, потому что он своего имени не называл. И тот его благословляет при его доме построить часовню. Он совершенно в шоке, потому что прозорливость налицо. Потому что если нам с Ириной кто-нибудь благословит построить часовню, мы, конечно, сильно посмеемся, потому что мы, собственно, на эту часовню только игрушечную себе из конструктора можем позволить построить. То есть ведь это надо понимать, что у человека действительно есть возможности, есть деньги это сделать. Откуда он это знал, да? По простому, совершенно небогато одетому паломнику, который даже языка не знал, вообще ему ничего о себе не говорил. Он был настолько потрясен этим случаем, совершенно необъяснимым, не вписывающимся никак, что, вернувшись в Сербию, он ведь действительно и взял благословение, и построил не просто часовню, а настоящий храм, домовой храм. И духовный центр сейчас строит. И тогда еще был жив патриарх сербский Павел, он уже болел, и вот его заместитель, который решал все дела, этот храм осветил. И все это дело благословил, то есть это абсолютно легальный, настоящий храм освященный, и сербский священник, и этот батюшка приехал, он сейчас уже архимандрит, то есть это тоже не какой-то там младостарец оказался, а вполне признанный духовный авторитетный батюшка, и вместе с сербским священником он уже служил литургию в этом самом храме. То есть вот такие чудеса бывают, но ведь человек, столкнувшись, с этим благословением, он поверил и сделал это. То он из Почаева возил с Украины иконы в этот духовный центр, в этот храм. И вот сейчас уже доделывает духовный центр и планирует, чем-то будет заниматься сербская молодежь православная. Вот это в райончике Земун, район Белграда. То есть, понимаете, духовное это возрождение тоже есть. Травно, как и есть, конечно, часть Сербии, которая и предала, и действительно повелась на европейские посулы, и, безусловно, это тоже есть. Но, знаете, если уж Господь готов был Содом и Гоморру пощадить ради 10 праведников, я вас уверяю, что в Сербии их намного больше, чем 10. Гуляешь по крепости Калимигдан в центре Белграда, и чувство, что ты ощущаешь само сердце Сербии. И не верится, что эта страна не возродится. Там столько святынь, там такие люди, там настолько все намолено, что все это внешнее кажется настолько суетным и приходящим. Я не могу не верить, что Сербия воскреснет. Даже сейчас, в нынешнем ее состоянии, я говорю, туда приезжаешь, просто заряжаешься верой.
Спасибо, Ксения. Напомним еще раз нашим радиослушателям, что для косовских детей, косовских сербов и взрослых, и детей вы можете пересылать свои рисунки на адрес radio.vopros@list.ru, либо приносить на радио. Здесь любой возьмет и передаст их. Мы все отдадим Ксении, она отправит их по адресу.
Ирочка, спасибо. Будем ждать рисунков. Там есть замечательная журналистка Наташа Иванович. Она пишет репортажи из Косово. Независимого телевидения в Сербии почти не осталось, конечно, при таком правительстве. Там замалчивается тема Косово очень. Но сайты еще сохраняются. Она пишет на один из таких сайтов, на каждом месте ездит в Косово. Поэтому это все отсканировать, переслать и передать будет достаточно легко.
Спасибо большое. В нашей студии была Ксения Кириллова, обозреватель портала «Православие и мир».